Радио «Вера» представляет. Светлый вечер на Радио «Вера».
Это «Светлый вечер» на Радио «Вера». Здравствуйте, здесь в этой студии Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин.
И приветствуем нашего гостя. Этот час, эту часть «Светлого вечера» вместе с нами проведет кандидат экономических наук, научный редактор журнала «Эксперт» Александр Привалов. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Наше досье.
Александр Привалов родился в 1950 году в Москве. Окончил механико-математический факультет Московского государственного университета. Кандидат экономических наук. Занимался преподавательской деятельностью на высших экономических курсах Госплана СССР. С 1993 года принимал участие в деятельности делового еженедельника «Коммерсант», где впоследствии стал редактором отдела проблем собственности и приватизации. Занимал должность первого заместителя главного редактора газеты «Известия». Был одним из ведущих программы «Однако» на Первом канале. Научный редактор журнала «Эксперт». Автор многочисленных книг, научных трудов и статей.
Александр Николаевич, вы на прошлой неделе присутствовали при событии, которое широко в СМИ было отражено под названием «Заседание общества русской словесности». По инициативе президента Владимира Путина это общество возглавил святейший патриарх Кирилл. Чем будет общество заниматься, мы немного поговорили с Владимиром Легойдой по свежим следам, но вместе с тем... Вопросов очень много, они остаются. Русский язык и литература, то, как они преподаются в школе. По идее, общество будет как-то патронировать эту сферу деятельности, эту сферу школьной жизни. Мне бы очень хотелось, поскольку вы присутствовали на этом заседании, чтобы вы поделились своими размышлениями по поводу того, в чем здесь проблемы в преподавании русского языка и литературы в школе, и что может изменить подобная организация, если это что-то возможно вообще, что-то изменить здесь.
Ну, вот бог весть, надо смотреть, можно ли изменить. Хочется верить, что возможно, потому что положение ужасающее. Но я с вами не соглашусь с самого начала. Вы сказали, что это было широко освещено в средствах массовой информации. Ну, вроде бы нет. У меня нет ощущения, что... Да, основные телеканалы прислали камеры, то есть в новостях это мелькнуло. Но я что-то не видел в газетах ни подробного освещения, ни тем более обсуждения. И это очень важно, потому что главный смысл, на мой взгляд... того, что произошло вот в этот день в историческом центре на ВДНХ. Главный смысл в том, что происходит попытка создать независимую площадку обсуждения. А, собственно, патриарх Кирилл не раз и не два подчеркнул, что речь идет о создании площадки, причем площадки нейтральной и благожелательной для обсуждения острых разногласий, которые в наличии и в экспертном сообществе, и в стране в целом, по поводу вот того безобразия, которое творится со школьным образованием. А я говорю «безобразие», хотя все официальные отзывы о том, что происходит в школе, они неизменно мажорные.
А почему, кстати говоря?
А как иначе? Министерство образования всегда держит одну и ту же ноту. Все хорошо, а вот мы еще немножко улучшим ЕГЭ, и все будет совсем хорошо. Ровно это они говорят все последние годы, что бы ни происходило. Ведь что случилось конкретно с русским языком? Почему именно тут прореха стала настолько очевидна, что на нее пришлось реагировать высшему должностному лицу государства? Был 14-й год, позапрошлый год, когда, значит, наши уважаемые коллеги из Министерства образования, из Рособорнадзора решили провести честный ЕГЭ. Это так и подавалось. Мы проведем честный ЕГЭ. Нам и до этого говорили, что все честно. А тут, значит, особенно честный ЕГЭ. На него потрачено денег втрое или в четверо больше, потому что честность, она вещь не дешевая. Но это правда, тут на самом деле смеяться не над чем.
Я согласна с вами.
Если хочешь, чтобы было честно, ну, раскошелься. Я не уверен, что было очень честно, но результаты получились все равно ужасные. Потому что, когда подсчитали результаты тогдашнего ЕГЭ 2014 года, то сделали абсолютно неприличную вещь наши образовательные начальники. Они задним числом поменяли критерии оценки. В частности, по русскому языку, если я правильно помню, боюсь ошибиться, но, по-моему, в полтора раза снизили планку допустимого результата. То есть, если первоначально до экзамена объявлялось, что удовлетворительным будет считаться результат 36 баллов, то когда, значит, экзамен прошел, то решили, что удовлетворительно будет 24 балла. В сущности, узаконили как итоговый результат двойку. если называть вещи своими именами. Значит, почему это сделали? По совершенно очевидной причине. Потому что если бы по-русскому и по математике была сходная картина, может быть, не столь отчаянная, если бы по двум обязательным предметам не изменили задним числом планку удовлетворительности, то никто же не знает точных цифр, они же не опубликованы, но по слухам от 20 до 25% выпускников того года остались бы без аттестатов. Это дикий скандал. Это абсолютно неприемлемо, политически, социально, как угодно. Значит, поэтому вот пошли на этот абсолютно непристойный шаг на изменение условий задним числом.
А получается, 2014 год – это первый год, когда абсолютно полностью выпускники школ – это были те дети, которые пришли уже в систему ЕГЭ.
Ну, видите, какое дело, так нельзя, потому что... Мне бы не хотелось вдаваться в историю всех этих
минобрских нововведений. Это не история, это просто подведение итога своеобразного.
ЕГЭ обязательно стал, если я правильно помню, в 2009 году. А все, что было, может быть, я ошибаюсь на год туда-сюда. Там... А все, что было до того, называлось экспериментом. То, что этому эксперименту никто никогда вслух не подводил итогов, а просто было объявлено, что он удачный, он распространен на всю страну, это отдельная песня, про которую тоже можно разговаривать.
Ох, это будет печальный разговор, давайте мы не будем собственно... глубоко в эту сторону идти.
Видите, а мы сейчас об этом и говорим. Почему мне кажется чрезвычайно важным то, что произошло, вот это вот учреждение общества русской словесности, которое взяло на себя функцию стать открытой площадкой. Потому что до сих пор, все эти 20 лет... все сколько-нибудь заметные обсуждения не на кухне, не вот мы с вами в коридоре соберемся, погалдим, а сколько-нибудь заметные, сколько-нибудь общественно значимые, статусные обсуждения проблем образования проходят только и исключительно под жестким контролем Министерства образования. Значит, людям, которые хотели бы, могли бы и желали бы, и имеют достаточную квалификацию, чтобы сказать нечто остро-критическое о происходящем, на такие обсуждения дороги нет и не было. Там не только что слова не дают туда, послушать-то приглашают далеко не каждого. Вот, и поэтому можно было вешать лапшу на уши кому угодно, самим себе, друг другу, публике, которая в этом не очень разбирается, политическому руководству страны. Я, например, был потрясен, не только я, все люди, с которыми я тогда побеседовал, а я со многими говорю, поскольку я занимаюсь проблемами образования уже несколько лет очень подробно, я говорю со многими серьезными педагогами, все рты открыли, когда в 2009, что ли, году тогдашний президент Медведев сказал, что он не встречал ни одного учителя, который был, имел бы что-нибудь против ЕГЭ. Никто из нас не встречал учителя, который ничего не имел против ЕГЭ. Но вот... сборища, которые организовывались для обсуждения образовательных проблем для президента Медведева, образовывались таким образом, что ему действительно негде было услышать, что не все единодушно одобрямся. Это правда, он сказал то, что думал.
Я готов свидетельствовать, работая в школе определенное количество времени, что я знаю достаточно учителей, которые, в принципе, систему ЕГЭ разделяют.
Я вам больше скажу, их сейчас много, а скоро будет совсем много, потому что эта система ужилась и для огромного количества людей она чрезвычайно удобна. Чрезвычайно. Она очень удобна для плохих и средних учителей всех.
Я вас уверяю, что достаточное количество неплохих учителей,
да, да.
Но всегда есть оговорки. Нет. У любого учителя, смотрите, у любого учителя есть достаточное количество претензий к ЕГЭ, но хватает учителей, которые... саму систему разделяют.
Так видите, какое дело. Существует, ну, вот это как у всего. Существует высокая идея ЕГЭ, существует конкретная реализация здесь и сейчас. Против высокой идеи ЕГЭ, то есть, если поднимать под этой высокой идеей, то есть потребность в внешкольном контроле полученных в школе знаний, в независимом контроле, нет ничего дурного. Я с трудом себе представляю человека, который скажет, нет, этого ни зачем нельзя. Да можно, если хотите, можно. Непонятно зачем, но можно. Можно. И больше того, наверное, в каком-то смысле даже полезно. Но вот то, как сделан ЕГЭ в России, как он на самом деле имплементирован в систему образования, убило отечественную школу и очень скверно повлиял на школу высшую.
Александр Николаевич, я думаю, что все-таки тему ЕГЭ сейчас лучше немного оставить в стороне. Это бесконечная
об этом речи не было,
история,
да.
Обсуждение, на которое можно потратить несколько часов, и, к сожалению, пока ни к чему не прийти. Будем надеяться, что что-то в этом смысле тоже начнет меняться, и мы соберемся в этой студии для того, чтобы об этих переменах рассказать.
Давайте вернемся к тому, что, собственно, я и начал. Про ЕГЭ это был только для затравки разговор.
Общество русской словесности.
ЕГЭ испугал. Тогда, значит, например, советник президента по культуре, господин Толстой, публично назвал результаты по русскому языку чудовищными. Выразил крайнее неудовольствие сам президент. Вежливо призвал господ образовательных начальников еще раз присмотреться к проблемам обучения русскому языку, значит, качеству работы преподавателей. Очень показательно, как они на этот призыв отреагировали.
Как?
Очаровательно они отреагировали. Я сейчас буду цитировать наизусть, у меня с собой бумажки нет, но вы поверьте на слово, я это запомнил. Значит, буквально через 2 месяца после призыва президента был опубликован очередной доклад Минобра о том, как вот надо русский язык, значит, защищать, пропагандировать и в России, и вне России. Там. Вот. И что там было, в частности, написано про преподавание русского языка в школе? Там было написано, что мы эту проблему решим таким образом. Мы к 2020 году, за 5 лет... К 2020 году мы повысим долю учащихся, сдающих ЕГЭ по литературе и русскому, на 60 и более баллов с 45 до 48%. Я процитировал буквально. Значит, вот ответ на вызов. Все ли у вас правильно в преподавании русского языка? Мы все сделаем. Мы повысим долю учеников, сдающих ЕГЭ по русскому литературе, на 60 и более баллов с 45 до 48%.
А вас удивляет? Это обычный ответ любого чиновника.
Меня это потрясает. Вы, я пропускаю эпитеты, вы сами пишете варианты ЕГЭ. Вы сами определяете и сами меняете, иногда задним числом, критерии оценки. И вы статистически исчезающую прибавку в рукотворных, нарисованных вами показателях, вы объявляете решением страшной проблемы, у вас вот... А вот это оно и есть, поскольку все обсуждения всегда ведутся под жесточайшим контролем, поскольку никакое слово поперек, кроме как в коридорах, где нет камер, телефонов, телевизоров и радиокамер, Там можно что-то сказать, а там, где они есть, там ничего нельзя сказать. Поскольку никакое слово критическое вслух не произносится, то можно вот так себя вести. То есть вот на этой истории стало понятно, что вот с тем очевидным провалом, который есть с обучением русской словесности в школах, очевидным, никто не спорит, что провал, само образовательное начальство ничего делать не собирается. Оно собирается за 5 лет повысить долю с 45 до 48%. Это максимум того, на что они расщедрились. А раз они ничего делать не собираются, значит, кто-то должен делать помимо них. И вот почему мне страшно нравится учреждение общества русской словесности, потому что я в нем вижу шанс. Вот образовывается площадка, которая не будет под контролем ни Министерства образования, ни идеологов реформы образования из вышки. И одновременно площадка достаточно статусная. Потому что тот факт, что возглавил общество русской словесности сам патриарх, обеспечивает, ну, невозможность пренебречь тем, что там происходит.
Почему патриарх?
Да, почему патриарх, действительно. Тут,
понимаете, сразу же вопрос какой? Получается, у нас снова церковь вмешивается в образовательный процесс?
И будет диктовать, что преподавать
детям. Я уже читал такие восклицания в сети. И их будет еще больше.
Но это логично предположить.
Это логично предположить. И я, в общем, понимаю, что в этом риск некий есть. Мне вот, когда я присутствовал на учредительном собрании, не показалось, что церковь хочет играть решающую роль в этом. Но, по-видимому, вот я могу только гадать. Я не был при разговоре президента с патриархом. Но я могу только предположить, что если президент предложил именно патриарху возглавить эту площадку, то, по-видимому, не нашлось никого настолько же независимого от чиновничьих сетей, настолько значимого, которому это можно было бы доверить.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Александр Привалов, научный редактор журнала «Эксперт» сегодня в программе «Светлый вечер» на радио «Вера». Александр Николаевич, ну вы же сами говорите, что недовольных будет еще больше. Но просто стоит...
Недовольных где будет еще
недовольных
больше?
Тем, что общество русской словесности возглавляет патриарх.
А это видите,
значит,
какое дело?
Что это... церковь, ну, это мнение, я думаю, людей, которые будут недовольны, оно будет звучать абсолютно точно именно так. Почему церковь сейчас будет диктовать, что мои дети должны изучать по литературе в школе?
А я очень надеюсь, что церковь этого не сделает. Я надеюсь, что церковь достаточно внятно себя поведет и не даст возможности себя в этом... Нет, облыжно обвинить можно кого угодно в чем угодно. Я надеюсь, что церковь не даст повода в этом обвинять прямо. Мне страшно не нравится, вот, может быть, это одно из самых неприятных ощущений от учредительного собрания, о котором мы сейчас говорим, мне страшно не нравится доля времени, которая на этом собрании, времени и сил, и эмоций, которые были отведены вот как раз на этот вопрос, что включать в обязательную программу, что не включать обязательно, насколько обязательная программа должна быть обязательна, насколько она должна быть факультативно меняема. Вот весь этот круг вопросов занял непропорционально большое место. Сейчас, собственно, когда мне предоставили слово, я там, по-моему, за 15 секунд и высказал крайнее неудовольствие по этому поводу. Потому что, господа, никаким образом нельзя наторговать на грош пятаков. Никаким.
А что вы сказали,
если,
кстати,
в частности, я сказал вот это, что если... Мы же на этом собрании мы уже слышали это тоже. Мы это все знаем наизусть, но мы слышали, что число часов на русский язык и литературу многократно уменьшено по сравнению с далеко не роскошной в этом смысле советской школой. Многократно, минимум в 3 раза, а в некоторых случаях в 6 раз. И вот когда вы соглашаетесь вот на этом съеженном пятачке торговаться за длину или, наоборот, краткость обязательной программы чтения, вы просто идете на поводу у добрых людей из Минобра. Настоящая позиция, на мой взгляд, заключается не в том, чтобы отстаивать, включить туда Лескова, выключить оттуда Лескова, включить туда, пардон, Александра Фадеева, выключить Александра Фадеева. Речь должна идти о другом. Мы все тут согласны, вот сколько нас тут есть, причем как люди, собравшиеся в зале, где учреждалось общество русской словесности, так и люди, которые критикуют это собрание. Все согласны, что русский язык и русская литература, русская словесность в школе – это хребет нации. Если мы все с этим согласны, почему мы смирились, что хребет нации загнан в подполье? Почему
мы смирились с тем,
что литература стала даже не второстепенным, а пятистепенным предметом в школе?
Александр Николаевич, можно уточнить, а почему именно литература хребет нации? Почему не история? Почему не физика?
Можно я не буду говорить о банальностях?
Нет.
Нельзя.
Я думаю, что это придется пояснить. Речь идет о формировании какого-то общего смыслового поля с помощью тех произведений, которые входят в корпус основных текстов.
Я почему отказываюсь на эту тему говорить? Потому что, ну назову я вам 2-3 ничего не значащие формулы.
Назовите.
Это наш культурный код, это наше то, это наше все. Язык – это хребет нации, потому что язык – это способ мышления. Когда мы все, кто когда-нибудь хоть что-нибудь читал, закрыв глаза, наизусть отбарабаним знаменитое стихотворение в прозе Ивана Сергеевича Тургенева, мы же понимаем, что он говорит правду, что именно он держит страну, что не будь его, как не впасть в отчаяние при виде всего, что совершается дома. Потому что именно он настолько богат и настолько великолепен, что дает ментальный инструмент для решения любых необходимых задач. Именно в нем все дело. А овладеть им сколько-нибудь полно без русской литературы задача абсолютно невозможная. Нет, если ты гений, если ты равен Пушкину по дарованиям, то ты можешь не изучать русскую литературу, овладея русским языком просто как иностранным, ты его выучишь, он у тебя будет такой же могучий инструмент, как у Пушкина, но ты же не Пушкин.
Но вот с вами не согласится какой-нибудь потанинский стипендиат по физике.
Почему?
Ну, нет, он
почему,
может
кстати?
Быть...
Почему
вы
уверены, что он не согласится?
Нет. Может быть, по форме?
Простите,
нет.
Пожалуйста, я математик по образованию.
Я знаю.
Я как-то с этим согласен.
Ученая степень у вас по экономике.
Вот молодой человек, подождите, господа. Вот молодой человек, у которого действительно какая-то крупная стипендия, государственная или частная, от бизнеса, в технических науках, это я говорю как гуманитарий, да, историк по образованию, у него стипендия по техническому предмету, вот он заслужил, он заработал эту стипендию, он, ну, тоже сейчас не буду говорить банальные вещи, что это будущее нашей нации, но не любит он читать.
Видите ли, мы говорим не о нем. Когда молодой человек или молодая барышня уже получили стипендию по техническому предмету, с ними разговаривать о том, что русский язык – это хребет нации, поздно. Они либо уже умеют читать и понимать написанное, скорее всего, умеют, если получили
чаще
стипендию.
Чаще всего, кстати, это именно так.
Либо не умеют, тогда они вряд ли получат стипендию, но либо не умеют, в любом случае, говорить уже не о чем. Разговор идет именно о детях, разговор идет именно о школе. Все остальное потом, как хотите, ребята, научитесь читать, а значит, научитесь думать, научитесь говорить, а значит, научитесь общаться, научитесь понимать написанное, чего сейчас в упор не умеет вообще никто, и тогда с вами можно говорить о чем угодно, о физике, об астрономии, ну, о чем хотите. Хотите, не знаю, об астрологии, о любой глупости, о любой умности с вами можно разговаривать. Если вы не умеете читать, говорить, понимать, с вами говорить не о чем. Вы не поймете, о чем с вами говорят.
Я согласна. Давайте вернемся сейчас к вашему выступлению на этом заседании Общества русской словесности в тот момент, когда организация была учреждена. Расскажите, пожалуйста, все-таки о том, на какие основные проблемы вы обратили внимание, ну, уважаемого собрания. Я так понимаю, там много действительно люди просто выпускали пар, потому что наконец-то
вы знаете,
оказались...
все-таки нет. Все-таки совсем выпускания пара было не очень много.
Нет, я, как вам сказать, в хорошем смысле слова, что наконец-то...
Нет хорошего смысла слова. Выпускание пар – дело чайника. Человек должен все-таки размышлять о том, что говорит. Я отреагировал в своей краткой реплике, отреагировал на неоднократно повторенный призыв председательствующего проявлять смирение и великодушие. Патриарх говорил о том, что вот разночтение между людьми, которые по-разному видят, что надо делать для улучшения образовательных проблем, решения образовательных проблем, эти разноречия, как он выразился, можно разрулить, если подходить с ним смирением и великодушием, то они вполне себе, без потерь для всех участвующих сторон, вполне могут быть объединены в некое единое воззрение. Вот мне, во-первых, мне симпатичен сам по себе призыв к смирению в дискуссии, это правильно, чего орать-то? Вот, но я все-таки сделал реплику, которая сказала, что наряду со смирением все-таки есть вещи, которые надо утверждать совершенно четко, и я не думаю, кстати, что они спорные. Они спорные, если включаются чиновники. Если включается Минобр, то они не просто спорные, они яд. Если речь идет между экспертами или просто живыми людьми, то, что я сказал, на мой взгляд, бесспорно. Я сказал три вещи. Первое, вот я только что вам повторил, что перестаньте бодаться, что включать программу, что не включать программу. Поймите, что в эти часы включить нельзя ничего. Эти часы недопустимы. Значит, если мы всерьез занимаемся этим вопросом, мы должны эти часы резко увеличивать. Второе, что я сказал, что, на мой взгляд, тоже совершенно очевидно. Что бы ни решили добрые эксперты, которые, значит, даст Бог действительно между собой сговорятся, что бы ни решили потом руководители по этому поводу, все равно реализовывать то, что мы решим, должны будут простые учителя. Учительский корпус, вот какой есть, такой есть, он плохой. Значит, есть масса, довольно много, масса, я не знаю, что это такое в данном случае, есть довольно много хороших учителей, есть какое-то количество великих учителей, но в среднем учитель довольно слаб. Потому что существующая сейчас в школе система как будто нарочно направлена на выдавливание сколько-нибудь самостоятельно творческих людей. Потому что бюрократический, чиновный напор на школьного учителя сегодня абсолютно невыносим.
А вам не кажется, что он последние лет 40, наверное, такой?
Нет, мне не кажется. Больше того, я твердо знаю, что это не так. Дело в том, что я учительский сын. Радости и горечи своей матушки-словесницы я помню прекрасно. Учитель никогда не жил в раю. Никогда. У учителя всегда была масса начальства. Всегда. Все так. Но такого полного бесправия, как сейчас, такого наглого диктата, как сейчас, не было никогда.
А когда это началось, с вашей точки зрения?
Началось это тогда же, когда началась реформа. Потому что, ну, про реформу можно отдельно говорить. Но в любом случае, то, что сейчас делают с учителем, это ужасно, когда заслуженный учитель, выпустивший тысячи детей, получает выговор от какой-то шпаны чиновной за то, что он сказал не рабочее поле, а тетрадь, за то, что он сказал не обучающийся, а учащийся, за то, что он, составляя в августе план уроков на весь учебный год,
да,
что-то такое написал в апреле, с чем потом сам не совпал, и за это просто позор. И поэтому, сказал я вот на том собрании, я печалюсь, что лучшие уходят, но я их не виню. Человек, уважающий себя, ценящий себя, не должен работать в таких условиях. И эти условия надо ломать жестко.
Это действительно чудовищные условия. Я не знала тех подробностей, о которых вы сейчас рассказали.
Речь не о том, что я оспариваю тезис о смирении. Смирение и великодушие к оппонентам в дискуссии – да. Но безобразие надо называть безобразием. И третье, на мой взгляд, столь же очевидное. И опять же, я не встречал ни одного человека, кроме миновровских ребят, который стал бы спорить. Третье, совершенно очевидно. Если мы хотим что-то разумное иметь в школе, мы должны немедленно, уже опоздано, но немедленно заняться педагогическим образованием, которое в России разгромлено. Это за последние факт. Несколько лет, буквально несколько лет, 3-4 года, закрыто 2/3 педагогических вузов, остальные с кем-то слиты, с кем-то перестроены, остались буквально считанные педвузы, но и они на советские деньги переводятся в педтехникумы. Что такое перевод на 4 года вместо 5? Все большие педагоги, с которыми я это обсуждаю, воют, потому что за 4 года нельзя человеку дать достаточно а. фундаментальных знаний, которых дают все меньше, и б. ремесла, потому что педагогика – это ремесло, это масса педагогических навыков, методических навыков, которые надо человеку, надо иметь время ему их дать.
Вы имеете в виду сейчас эту систему бакалавриата, которая вводится?
Я имею в виду эту систему бакалавриата. Вузы. Это ужасно. И то, что катастрофически падает доля фундаментальных наук в подготовке тех же самых учителей-словесников, гарантирует нам, что вот те результаты обучения русскому языку и литературе, которые сейчас мы называем ужасными, через 10 лет будут нам казаться раем. Потому что дети будут не функционально безграмотны, как сейчас, а просто вот лоб безграмотны. Но не может учитель, который сам ничего не знает, чему-то научить.
Но вы помните, наверное, что в советское время было огромное количество педагогических институтов в маленьких областных городах, в районных центрах. Они же тоже назывались институтами, учили там 5 лет. Но в целом, да, это было, наверное, выше, чем в техникум, но уровень образования, который там получали люди, ну...
А ты уверен, что там был не очень хороший уровень образования?
Я готов согласиться. Среди педагогических институтов советских времен огромное количество, и не знаю, у меня нет данных, может быть, большинство, было очень плохих. Это совершенная правда. Но это не значит, что их надо было закрывать или делать хуже.
Нет, ни в коем случае. Они и сейчас,
слава
богу, многие работают.
Потому что если в области X плохой педагогический институт, то он все-таки каких-то учителей готовит. Если его закрыть, то там никаких учителей не будет. По-моему, это настолько очевидно, что даже об этом говорить смешно. Но несколько лет назад наши миновровские дяденьки от большого ума, который мне просто не постичь своим жалким умишкам, пришли к выводу, что не нужно педагогических институтов. Значит, надо готовить хороших физиков, а некоторые из них пойдут в школу.
Логично.
О том, да, что физик и учитель физики – это разные вещи, филолог и учитель словесности – это разные вещи, эти ребята просто никогда не догадывались, им никто не объяснил.
Это вот Александр Николаевич сейчас процитировал слово в слово эту логику, которая, в общем, я сам слышал неоднократно.
Так я вообще редко лгу.
Александр Николаевич, а что вы предлагаете делать со всем этим кругом проблем, которые вы сейчас описали? И я прихожу в себя, услышав те истории про учителей и необходимость заполнять разные эти бумаги, о которых вы сейчас сказали. Я слышала об этом, что нужно кучу бумажек заполнять, но мне никто никогда не конкретизировал того, что за этими словами стоит.
Я вам от души советую никогда не интересоваться этими подробностями. Несколько ночей гарантированно не будете спать. Это ужасно. Это оскорбительно и ужасно.
Не обидно
заметьте
очень.
Себе, еще 2 года назад мы говорили об этом только применительно к школе. Сегодня тоже и даже хуже в школе высшей. То есть эти ребята, ну и то же самое, кстати, в науке. Это происходит во всех сферах, которыми рулят эти ребята. Во всех. Потому что эти ребята занимаются только одним – оптимизацией своего положения. Они должны иметь как можно больше власти, как можно меньше ответственности. Ровно этим они занимаются во всех сферах, которыми заняты. В школе, в высшей школе, в науке.
Я думаю, мы в следующей части программы продолжим это интересное обсуждение.
Перейдем к вопросу, собственно, что делать. Александр Привалов, российский экономический публицист, кандидат экономических наук и научный редактор журнала «Эксперт» в программе «Светлый вечер» на радио «Вера».
Алла Митрофанова.
Алексей Пичугин. Через минуту продолжим.
«Светлый вечер» на радио «Вера».